Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике царе Арчиле II, далее беседа Надежды Зотовой с матушкой Елизаветой, игуменьей Гефсиманской обители в Иерусалиме, о Ларисе Петровне Виноградовой, бывшей старостой храма святого Николая в Клёниках на Моросейке. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Блажен муж, иже уповает нань. Кто непрестанно вожделевает слово, тот ни на что иное не возложит упование, кроме Господа. Бойтесь Господа, все святи Его, яко несть лишение боящимся Его. Если страх не управляет нашей жизнью, то невозможно произойти освящению в теле, ибо сказано: «Пригвозди страху твоему, плоти моя». Как у пригвожденных гвоздями члены тела остаются неподвижны и бездейственны, так и объятые в душе Божиим страхом избегают всякого страстного обуревания грехом. Посему несть лишение боящемуся, то есть удерживаемый страхом от всякого неприличного поступка, не лишен сил ни для какой добродетели, но совершенен и не имеет недостатка ни в одном из совершенств, свойственных человеческой природе. Как по телу несовершенен тот, у кого недостает какого-либо необходимого члена, так не радеющий о единой заповеди через неисполнение бывает уже несовершенен по причине сего недостатка. А кто усвоил себе совершенный страх и всего боится из богобоязненности, тот ни в чем не согрешит, потому что ничего не презирает, и он не потерпит лишения, потому что во всяком случае непрестанно с ним страх. Богатие обнищаша и взалкаша, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Слово сие научает нас и презрению вещественного богатства, показывая непрочность изобилия в имуществе. Ибо богатство непостоянно, и как волна, гонимая силою ветров, обыкновенно течет туда и сюда. И богатыми Давид называет, может быть, израильтян, их же в сыновлении и служение и обетование их же отцы. Они-то обнищаши, согрешив против Господа, а взыскавшие Господа вместо них, не лишатся всякого блага. Но как же израильтяне, обнищаши и взалкаши? Поскольку убили они хлеб животный, то пришел на них голод хлеба. Поскольку злоумыслили против источника воды живой, пришла к ним жажда, и наложено на них наказание мучиться от жажды. Но этот глад не чувственного хлеба, и не жажда воды, но глад слышания слова Господня. Итак, они, обнищаши и взалкаши, а из язычников, научившиеся взыскать Господа, не лишатся всякого блага. Всесовершенное благо есть сам Бог, которого не лишатся все взыскающие Его. Если кто невежествен, имеет неясное понятие о добре и зле, то и он да не называет благим находящего наслаждение во временном, которое приходит с разрушением тела. Ибо кто вещественное богатство и плотские преимущества возводит на степень благ, тот низким и никакого внимания не заслуживающим вещам присвояет достопоклоняемое и одному Богу приличное имя и вместе с тем впадает в самое грубое противоречие. Ибо или должен сказать, что апостолы не получили телесных благ, потому что не взыскали Господа, или, если и взыскав, не имели таких благ, должен обвинить самое Писание, которое говорит, что взыскающие Господа не будут лишены ни единого блага. Напротив того, святые Господа взыскали, и не остались без разумения самого взыскуемого, и не лишились благ, уготованных вечному покоению, ибо о них можно в собственном смысле сказать «всякого блага», потому что телесное наслаждение заключает в себе более болезненного, чем приятного. Супружество – бесчадие, вдовство – растление, земледелие – бесплодие, торговля – кораблекрушение, богатство – козни, роскошь – пресыщение, частое наслаждение, разного рода болезни и многовидные страсти. Взыскал Господа Павел и не был лишен ни единого блага. А между тем, кто исчислит телесные скорби, в которых он проводил всю свою жизнь? Трищи палецами биен, единую каменьями наметан, три краты корабля провержися с ним, ночь и день во глубине сотвори, в путных шествиях множицею, в волчбе и жажде, в пощении их многощи, в труде и подвизе и многократно в нуждах. И что же? Человек, который до последнего часа был алчущим и жаждущим, терпел наготу и страдания, уже ли не лишен был телесных благ? Посему возведи мысль свою к истинному благу, чтобы уразуметь тебе и согласие Писания, и самому себя не запутать обоюдностью понятий.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик, царь Арчил II. Святой мученик, царь Арчил II, живший в VI и VII веках, был сыном князя Каркли Стефануса II и принадлежал к династии Хасроидов и был прямым потомком святого благоверного царя Мириана. Когда арабский полководец Мурван ибн Масальма, прозванный грузинами Кру, что значит «глухой», за свирепость и беспощадность, вторгся в Грузию, в Каркли, восточной Грузии, царствовал старший брат царя Арчила Мир. Кровавый захватчик сжигал и разрушал все на своем пути. Венценосные братья переехали в западную Грузию и, усердно молясь Господу Богу и Пресвятой Богородице, готовились к сражению. Господь внял мольбам праведных, Однажды ночью святому Арчилу явилась Пресвятая Дева и сказала: «Восстань и борись с неверными, ибо ангелы Божии будут вашими путеводителями, и Бог будет с вами». Мир и Арчил с немногочисленным войском напали на вражеский лагерь и чудесным образом одержали победу над значительно превосходившими их силами Мурвана при сражении при реках Абаша и Цхеницхали. От сильнейшей бури река, по которой переправлялось отступавшее арабское войско, вышла из берегов и потопила всех. Оставшиеся в живых отступили к морю, направляясь в Константинополь, но утонули в морских водах. Раненый в бою царь Мир вскоре занемог и перед смертью завещал царство своему брату Арчилу. 12 лет восседал Арчил в Кутаиси и всячески пытался восстановить грузинское царство. Он восстановил город Нухпатис, возобновил разрушенные храмы Мцхете и способствовал принятию христианства многими горскими племенами. Освободив Картли, он принялся за присоединение к Кахетии, Тианети, Эгриси, Абхазии и Мсамсхе-Джаванети. Фактически, господство арабов не распространялось дальше окрестностей Тбилиси и Мцхета. Однако вскоре Грузия подверглась новому арабскому нашествию, неожиданному вторжению Джаджумасима, калифского наместника Эмирата Армении. Исправно выплачивая дань арабам, благоверный царь не ожидал этого нападения. Чтобы избавить страну от нового разгрома и навязываемого ей ислама, он счел за благо самому явиться к Джаджумасиму, признать вассальную зависимость Грузии и испросить мира. Джаджумасим с почестями принял царя Арчила, обещал покровительство, но требовал принять ислам. Святой царь Арчил спокойно отвечал: «Не будет того, чтобы я оставил Христа, истинного Бога, который для нашего спасения принял на себя плоть человеческую. Знай, если я послушаюсь тебя, то умру вечной смертью и буду страдать вечно. Если же за мою твердость ты предашь меня смерти, то я воскресну, как и Господь мой, и приду к нему». Разгневанный Джиджум приказал бросить царя Арчила в темницу и пытать, дабы сломить его непоколебимую веру. Но ни пытки, ни уговоры, ни обещания не могли сделать благоверного царя Арчила вероотступником. 20 марта 744 года царя вывели на казнь. Святой попросил немного времени для молитвы и просил Спасителя защищать церковь и укрепить христианство в Грузии. Помолился за семью и спокойно склонил голову пред палачом. Ночью преданные грузины-христиане тайно вывезли тело этого царя-мученика в Эрцо и погребли в Кахетии, в Надкорской церкви, построенной самим благоверным царем. Молитва святого царя перед казнью об укреплении христианства в Грузии, молитва о церкви. Это главное для него. Ни собственная жизнь, ни семейное счастье, ни процветание, ни благополучие подданных, но ценности вечные для возлюбленного им народа Божия. Великий пример для подражания властителям земным и всем верным. Кесарь, отдающий Божие Богу, молящийся о спасении народа во Христе.
В эфире программа «Благовещение». Господи Иисусе,
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы беседуем с игуменей Гефсиманской обители Иерусалима, матушкой Елисаветой. Здравствуйте!
Здравствуйте, Христос воскрес!
Воистину воскрес! Машка, это огромная радость для нас. У нас уже немало с вами было интервью на Святой Земле. Сейчас мы уже после Пасхи здесь, недалеко от Дмитрова, где служилась литургия в храме строящемся Марии Магдалины, еще пока под открытым небом, только фундамент заложен. И вот копия должна быть вашего храма Гефсиманского. И вы ради этого прилетели со своей монахиней, тоже Магдалиной. Поэтому для начала я бы хотела спросить, что для вас значит вот пасхальное время, особенно для монашествующих, что такое пасхальное время?
Для монашествующих, конечно, пасхальное время, это отличается от Великопостного, что службы короткие, и еда совсем другая, так что праздник полный. Но здесь, конечно, в России пасхальное время – это как бы и снег, и холод тоже, а у нас на Святой Земле там маки, весна, солнце, жара, может быть. Так что есть разница.
Сейчас у вас 38 градусов, да?
А когда мы улетели, позавчера было 38,5 градуса, да. А здесь сегодня минус один.
Ну, а вот как вам кажется, вот у меня такие посещали мысли, что, да, вот тепло, там свои радости в разных местах, про Святую Землю не говорим, это отдельная тема, а Россия как бы все времена года переживает, как жизнь человеческую, в этом же тоже какой-то смысл свой.
Ну, конечно, свой смысл имеет каждая страна и каждый народ. Вот, например, сегодня вот, когда мы были вот в этом храме Святой Марии Магдалины, и служилась литургия под открытым небом, можно сказать, и мы стояли в лужах, в болоте немножко, и снег немножко падал. А это как бы напоминает, что подвиг надо немножко совершать иногда.
А сколько людей много было?
Да, много сегодня. Удивительно даже, что многих знакомых, а много, конечно, местных.
Люди пришли под открытое небо в такой холод и радовались все, подписывали кирпичи. Я говорю, это напоминало как будто в детской песочнице. Вот как сказал Христос, будьте как дети. С такой радостью все подписывали именные кирпичики, попытались закладывать вот эти кирпичи.
Да? Да, и много детей было тоже. Вот это удивительно. Конечно, это тоже событие необычное в том районе. И вообще не так часто бывает, что строят храм, и можно подписывать во время службы кирпичи, да. И их тут же бетоном монтируют в стенку. Это необычно, да.
А во многих ли храмах бывает такое, что в такой день специально из Иерусалима прилетает игуменья Гефсимания со своей помощницей-монахиней, тоже Магдалиной? Это тоже ведь какой-то необыкновенный дар Божий для храма.
Наверное, тоже необычно.
Матушка Елизавета, а вот как у вас Пасха проходила обычно у вас на родине в Австралии? На второй родине или основной родине? Я не знаю, как вы же русский человек.
Не, ну, родина, я считаю, там, где человек родился. Да, я родилась в Мельбурне, в Австралии. Значит, Австралия моя родина. Значит, в Австралии у нас сейчас осень, и там бывает тоже разная погода. Но, конечно, у нас много народу собиралось на Пасху, не только русские, там были разные люди. И много знакомых, которые только приходили один раз в год именно на Пасху. Так что были огромные толпы народу. И это было место общения, наверное, на Пасху в храме. Было очень торжественно. Приходили, как я сказала, разные люди. Там и поляки, и белорусы, и все своими обычаями освящали Пасхи, куличи, колбасу, там, бог знает что. Наши батюшки начинали освящать куличи пару часов до службы. Зал был огромный, переполненный был и там куличей, Пасхи. Женщины все были, конечно, нарядно одеты, в шубах, шляпах. Священники в белом. Даже когда, значит, Христос воскрес, и уже там во время службы вокруг храма бегали, переодевались в разные цвета облачения, собирались к нам на хоры наверху храма, было очень торжественно.
Матушка Елизавета, а вот скажите, сколько, ну вот так по-монашески, вам потребовалось времени, чтобы внутренне вот не скучать, не тосковать по своей родине? А связь-то осталась, вы там бываете, вы молитесь за своих близких в городе и о тех же храмах, которые там. Но вот так вот по времени сложно было отлепиться сердцем, отстраниться немножко?
Бывали разные моменты, но все-таки я нахожусь на Святой Земле уже больше, чем 30 лет, так что я уже даже и не помню, как это было раньше. А я же бываю, все равно бывала, навещала маму год, последнее время каждый год, она скончалась в прошлом году, но все-таки у меня там братья остались. И надеюсь, что буду продолжать общаться с ними. Все-таки контакт какой-то должен быть, я думаю, с семьей. А то они и так считают, что не совсем нормальные люди живут в монастыре. А тут еще и родственники, так надо какой-то контакт иметь. Потому что все-таки монашество это в России как-то больше натурально принимается, чем на Западе. Сейчас это вообще... не очень понимается, не понимается, можно сказать.
И потом вы для них как некий способ миссионерства, они на вас смотрят, как меняется жизнь. Это тоже как пример, если оборвать все связи, то очень странно. Совсем.
Да, конечно, если оборвать связи, так это подтвердит их мнение, что все монашествующие сумасшедшие.
Матушка, а скажите для наших радиослушателей, как зовут вашу маму, и мы попросим всех вот помолиться об ее упокоении, потому что времени прошло не так много, и Царство Небесное.
Маму звали Лидия Ивановна, и бы исполнилось 96 лет в январе, но она скончалась 13 ноября прошлого года.
Так что просим помолиться о рабе Божией Лидии. А скажите, пожалуйста, вот Пасха – это праздник воскресения. Для верующих людей, тем более монашествующих, как бы вообще изначально понятно, что смерти нет, и поэтому мы должны, христиане, более оптимистично относиться к этой области. Мы делали цикл передач о таком замечательном человеке, старости Никольского храма на Моросейке, Ларисе Петровне Виноградовой. И вот мы начинали со священника, который ее знал, и перед смертью он ее исповедовал и поминал, но у вас с ней связывали такие крепкие узы дружбы. И при том, что она вроде вот как бы была человеком таким достаточно замкнутым, таким внутренним. И тем не менее, вот через вас, собственно, получилось, и у нас такая связь через вас, потом от вас к матери Магдалине. И для нас этот человек стал важен, интересен, нам хочется очень много о ней рассказать радиослушателям.
Ну, впервые ее муж появился у нас, может быть, даже они вместе были, в 90-м году. Я тогда была на Илионе в монастыре. И это были, наверное, первые паломники из России. Так что в 90-м году это как будто бы люди приехали с Марса. Приблизительно, наверное, так бы их приняли где-нибудь на Западе, наверное, тоже. Но мы удивились, что есть такие люди в России, потому что у нас было другое воспитание, что в России там все коммунисты. И вообще там все работают для органов каких-то, и нет да, там верующих, да. И все такое. А тут приехали люди, пара, да, как раз перед Пасхой, готовы были подметать, помогать, рассказывали интересные вещи. Там Лариса Петровна, муж Вадим Петрович, он режиссер, и фильмы там делал разные как раз.
Документальные у него очень интересные.
Документальные, очень интересные, да. И вот он там фильмы там начал снимать на Святой Земле, а потом познакомил нас с его фильмами. Это был очень, конечно, интересный период, потому что тогда на Илёне была игуменья Варвара Эпова, которая потом в Австралию уехала и там скончалась. Она была интеллигентный очень человек, очень много... Она русская была из Китая, очень духовная, очень много знала тоже про Россию, про историю.
А сколько ей лет было?
Тогда ей было, когда она приехала на Ильон, как игумене, ей было 63, кажется, да.
А умерла уже?
А умерла, когда ей было там 70 с чем-то в Австралии.
И тут вот приехали первые русские паломники, и надо сказать, что это одни, можно сказать, из лучших представителей получилось так, потому что и Вадим Петрович талантливейший человек, А Лариса Петровна, она там кандидат химических наук, но дело не в этом даже, а в ее наполненности. И потом, это с 90-х лет вы ее знали, эту семью, и как они менялись, и вот уже результат жизни.
Конечно, да. Потом я с мамой прилетели сюда, в Москву, в 93-м году. И мама, она никогда не была в России, но она побыла здесь 2 недели тогда, и это на всю жизнь хватало. Но мы познакомились тогда уже с разным народом через Ларису Петровну. Мы у нее в гостях были, мы с ней ездили в Дивеево, Владимир, по Москве там ходили, на Моросейке были. Когда еще только начиналась вот эта перестройка, наверное, да. И все там еще было в таком полуразрушенном состоянии. Потом я прилетала первый раз после этого в 2000 году, кажется, а потом каждый год. Мы встречались каждый раз, наверное, когда я прилетала.
Очень интересно, но я не могу про маму не спросить, ведь она, если я помню, она родилась на корабле.
Нет, мама не родилась на корабле, папа родился на корабле. Мама родилась в Дубровнике и провела свою жизнь в Сербии там. Но она воспитывалась, русские эмигранты основали свои там, как в России, там и кадетский корпус, и институт благородных девиц, и все такое, и она в интернате училась там в Словении, а дядя в кадетском корпусе, ее сестра там в институте там и все такое, как полагается. Тогда в то время надо было своих детей русских учить,
поднимать,
как
да.
В России, да, только в Сербии.
Да, это такая тоже отдельная историческая страница. Вот, матушка Елизавета, а вот вы маму привезли через столько лет, когда она ни разу не была на своей родине, и в такое трудное время, когда Россия была, в общем-то, в разорении, можно сказать, рухнул СССР, Россия в разорении, вы говорите, ей этого хватило. А в каком плане? С одной стороны, она увидела вот таких людей, как Лариса Петровна и Вадим Петрович. С другой стороны, она увидела, наверное, разруху.
Я ее не привезла, она меня привезла, потому что тогда появился мамин двоюродный брат, он жил тогда в Сочи со своей семьей. И там какая-то родственница умерла, скончалась, и перебирали ее вещи, и нашли письмо с адресом моей бабушки, это мамина мама, которая тоже в то время скончалась. Но она тогда жила, когда письмо там написали друг другу, там они родственники. И Володя Скворцов, это мамин двоюродный брат, он написал на этот адрес и сказал, вот я такой-то, такой-то, ответьте, если там кто-то есть. И вот мама ответила, и так совпало, что мама прилетела на Святую Землю, и группа из Святой Земли, как раз это из Австралии, они собирались лететь в Москву. И она тогда решила, она полетит, если я полечу. Ну, мне же некуда было деваться. И я тогда полетела с мамой, с группой в Москву. И мы встретились тогда первый раз с Ларисой Петровной здесь, в Москве. И с мамой тогда были.
Ну, у мамы какое было впечатление от России? Наверное, противоречивое, да?
Мало чего хорошего.
Да, это крушение, это такое тяжелое время.
Очень,
это...
да. Ну,
и по контрасту с благополучной Австралией, конечно.
Ну да, это подтвердились все, скажем, опасения, что здесь так плохо, это было явно, что это не Запад, да, тогда, да, потому что было тяжело найти так это продукты и разруха. Храмы только поднимались, там их начали реставрировать, красить, крыши чинить и так далее. И религия вообще тогда стала более совсем на другие
ноги. Открытая, да.
Да.
Вот, и, наверное, все-таки на фоне этой разрухи таким, наверное, каким-то впечатлением могли быть только достойные люди, вот как Лариса Петровна и Вадим Петрович.
Да, да, наверное, они были очень интересные представители вот этого общества, которое было очень крестьянское все равно, и очень боролись за православие. Она же отбивала Моросейку там, и это было невероятно просто слушать ее, как она там знала многих старец в Дивеево. Она туда ездила много лет до того, как Дивеево открыли. А у нее очень были, конечно, интересные рассказы, если бы я только помнила половину.
Матушка Елизавета, что в ней такое было, что вот бросалось в глаза? Вот батюшка говорит, что она, когда он ее не знал, она всегда стояла как бы особняком, высокая, замкнутая женщина, от всех немножко отстраненная. Вот какой-то такой вот тип человека самого в себе, при этом очень образованного, очень верующего, так, как говорится, каменно верующего. А у вас вот как она менялась на протяжении лет? С каждым годом вы приезжали? Что-то происходило?
А мы просто становились больше и больше друзья. Ну, родня, может быть, даже можно сказать, что мы могли бы к ней зайти в любое время, и она всегда угощала чаем и что-нибудь. Один раз мы ехали из Оптина, очень рано выехали утром, и ехали, и вдруг оказались у нее на завтраке.
То есть это дружба, понятие круглосуточное.
Да, в любое время мы могли с ней поговорить, заехать. Она очень полюбила к нам ездить, очень мечтала всегда к нам еще один раз прилететь, побывать. Ей очень нравилась Гефсимания, я думаю. И она этим, наверное, тоже и жила в последнее время.
А вот последнее время, уже перед смертью, вы с ней виделись?
Да, мы виделись, конечно. Она уже была лежачей, уже за ней дома, у нее на квартире уже смотрели там женщины все круглосуточно. Но она всегда улыбалась, скажем, всегда была спокойная, какая-то даже радостная всегда. Ну, пример, наверное, такой, ну, настоящий такой, христианской, в том смысле, ну, не то, что простой женщины, а, ну, просто как христианин должен себя вести всегда.
И всегда, и в таких тяжелых обстоятельствах, как смертельная болезнь.
Да, в особенности, да, перед смертью, или уже когда все болит, никогда не жаловалась, всегда слушалась, не роптала.
Да, вот батюшка, отец Владимир, который ее приезжал причащать, он говорил, что она – это один из примеров того, для него, священника, видевшего очень много смертей, это вот пример такого мужественного христианского отношения к смерти, что она вызрела. Она вызрела уже как плод. Mm-hmm. И это происходило прямо на глазах.
Да, конечно, все нервничали вокруг нее, а она всех успокаивала. Даже когда уже не могла говорить так, она все равно успокаивала. Все нормально.
То есть такая вера крепкая. Но можно себе представить, что для нее были ваши приезды. Mm-hmm. Вот особенно в таком состоянии. Это просто были как бы ангельские такие утешения, небесные совершенно, что вот матушка игуменья приехала ее проведать.
Ну, она, наверное, считала, что вот кусочек святой земли приехала к ней. Иерусалим, там и все эти места, где она бывала, она вспоминала всегда. По телефону там всегда, когда мы говорили, вспоминала места эти, как будто там вот видела их сквозь телефон.
Да, удивительно. Да. А ведь она ухаживала за теми, кто были духовными чадами еще даже самого старца Алексея Мечева и отца священномученика Сергия Мечева. Она так дорожила этими тоже воспоминаниями, как они уходили, сколько они скорби претерпевали. И мы это помним, даже в записях осталось. И, собственно, она как переходный мосточек, связующее звено. И своим примером она как бы продолжила их подвиг, получается.
Она, конечно, очень много рассказывала, очень много помнила. И ей все говорили, вот надо записывать, а она все откладывала, потому что человек, наверное, всегда думает, что он вечно живет.
Что он все успеет, и да, всегда что-то потом, есть еще, да.
Потом, а когда потом? Вот вдруг кончается все, и нету потом.
Значит, нам напоминание о том, что надо жить сегодня и сейчас, и стараться сделать то, что можешь сейчас.
Ну да, наверное, надо стараться делать, не откладывать на будущее то, что можешь делать сегодня.
Матушка Елизавета, а вам в своем монастыре, вот уже в качестве игумени, многих ли своих сестер пришлось уже проводить в вечность?
Знаете, нет, слава богу, ну, может быть, несколько человек было, ну, скажем, да, может быть. Но не то, что там больше, чем 10, нет, наверное, меньше, чем 10. Ну, и братьев тоже, не только сестер. В последнее время у нас отец Макарий скончался 2 года тому назад, ему было 42-43, отец Юлиан диакон скончался, ему было 57, ну, сестра, ну, одной было 80 с чем-то, другая от рака, А так, отец... более-менее еще живы.
Слава Богу. Отец Макарий вообще был духовником монастыря и уехал в Оптину пустынь, и там скончался, можно сказать.
Ну, он уехал на отдых, и он в Козельске жил у себя, там у него была квартира, и он там скончался, его похоронили в Оптине, да.
Для вас, конечно, это был такой, в общем-то, удар неожиданный.
Очень неожиданно, я думаю, всем, но, наверное, больше всего, наверное, ему.
Да, но вот как все связано поразительно. Опять же, Гефсимания с многими связана. Вот мы говорили с Дмитровым, с разными точками земли. Но получается, что какая-то особая связь с Оптиной присутствует у вас, очень сильная связь. И ваша родина, и вот под Козельском Машонки, которые, надеемся, переименуют в Александрово.
Даст Бог, да, конечно, это история, что вот это была Александровка, там мои... маминого отца мать была из семьи Толмачевых, которые имели там имение. И вот один какой-то прапрадед даже построил колокольню, вот, и там был храм Святого Николая, но эта колокольня рухнула в 1970-е годы, и остался храм Святого Александра Невского, где моего деда крестили. И вот эта связь как-то... очень интересная для меня. Мне всегда интересовала история, а тут часть истории.
Невероятно, когда ты понимаешь, что твои предки еще не просто жили, они еще построили храм. Да. И мы в нем были, мы надеемся, что он будет отреставрирован. Потрясающей красоты храм в виде ротонды Александра Невского. И тоже там, находясь внутри, ты какие-то очень сильные религиозные переживания. Тоже ощущение, как будто в другом времени или как бы вне времени. Неважно, где ты находишься, это что-то удивительное в этом месте. И у вас там крестник появился, вот какая связь. Я смотрю на этого малыша из этого села, можно сказать, и думаешь, кем же вырастет этот мальчик, что Господь попустил так, вот дар такой, что именно игуменья крестная, например. Ну, это же удивительно. А папа и мама стараются, чтобы храм восстановился.
Дай Бог им здоровья, много лет и сил, и чтобы это все вышло у них, и все мы там им помогали.
Матушка, мы говорим сегодня о смерти, но говорим как-то очень светло и правильно в том смысле, что мы говорим в пасхальное время как о торжестве жизни, как о том, что Христос победил смерть, поэтому мы говорим с такой даже праздничной легкостью. Вот вы сподобились знать, вы формировались тоже на Елеоне, как большинство игумень, которые потом стали гефсиманскими игуменями. Вы же тоже застали тех ушедших игумень и монахинь, которые того поколения, которые очень много чего пережили и дожили до многие очень до глубокой старости. Они как являли собой пример умирания, ухода из жизни?
Знаете, по-разному, я бы сказала. Там было очень трудное время. И люди были разные, и монастыри шли по разным причинам, и это было экзотично. Но игуменья Варвара Эпова вот как раз была, наверное, примером мне больше всех, как жить по-монашески. Конечно, на Святой Земле монастыри своеобразны, там и местные жители разные. Ну, жизнь каждого монастыря другая. Ну, на Елеоне одна жизнь, даже в Гефсимании другая жизнь, в Нагорне другая жизнь. И можно брать и хорошие примеры, и плохие примеры.
Ну, отбираем мы все-таки такие, которые вот душеполезные, научающие. Вот кроме мать Варвары, вот кто еще из елеонских сестер?
Были старые сестры, которые... приехали в 1928 году, или там была такая мать Вера. Она звонила колокола, когда царскую семью убили, ее послали звонить колокола. Она не верила, она потом рассказывала, она умерла, когда ей было там 110 или сколько-то лет. И вот она рассказывала даже, когда там умирала, что ее послали звонить колокола там елеонские, потому что царскую семью убили, и все вот должны были там кого-то спрашивать, это правда, это неправда, это не может быть и так далее, да. Были еще в 27-м году много приехало из Молдавии, там из разных мест сестры, а многие остались. Я приехала в 86-м, так что Но там было очень много старых, и они жили, были простые женщины, которые, можно сказать, застряли на Святой Земле. И они своими руками строили эти кельи, в которых они жили. Банки консервные набивали глиной, потом еще глиной мазали все, белили, железо откуда-то для крыши доставали. Воду там из колодца набирали 1-2 раза в неделю, воды было мало. Еду, паломников не было, надо было работать. И они в город ходили, работали, смотрели за детьми арабскими, там, у зубного врача или у доктора, например. Зарабатывали так деньги, там, на хлеб, или дороги строили, Иерихонскую дорогу там внизу у нас, это из Иерусалима в Иерихон, там кирпичи и так далее носили, за это деньги давали, тоже хлеб покупали. Так что у них была суровая жизнь, а те, которые выжили, были очень крепкие женщины,
да, очень,
очень самостоятельные.
Прошедшее такое, им уже ничего не страшно было.
Да, они уже все знали, как
хотя,
жить.
Вот читая про, если вот мне не изменяет память, про монастырь, что именно получилось так, что они вынуждены были вот стать насельницами, потому что революционные события, да, и вот остались. Да. И для коренных монахинь, которые там были, это в некотором смысле сначала было очень такой тяжелой даже обузой в некотором, как там пишется вот в воспоминаниях, с одной стороны. А с другой стороны, вот они свой вклад вносили. И вот получается такой интересный вот парадокс. Очень многие мечтают оказаться на Святой Земле и остаться. А здесь Господь так резко развернул, что люди, может быть, и не думали, а должны были выживать, ну, в таком месте, о котором многие просто мечтают.
Ну да, это была Первая мировая война. А потом постепенно они умирали. А кто их заменял? Тогда местное население арабское, там было слишком много. Если в семье девочек, так их посылали по монастырям. И их воспитывали в монастыре, и они там трудные работы все делали, и так росли в монастыре, и учились там по-славянски читать, и уставы там знать, и правила монастырские знать, и становились тогда старшее поколение в монастыре.
А вот тоже удивительно, глядя вот по темпераменту, по какому-то менталитету, арабские женщины отличаются, да, и по, ну, по многим вещам. Иногда кажется, что они в чем-то громкие, грубоваты, а здесь такой путь, они становятся христианками, становятся монахинями.
Нет, знаете, что они не становятся христианками, потому что они вообще всегда были вот эти вот. Из семей, которые христианские семьи,
то есть,
да?
Они уже и были христиане.
Они все были христиане уже давно. Они имеют свои обычаи, традиции христианские. А они просто восточный народ. Восточный народ имеет свой характер. И вот этот характер, это восточный.
Это очень, да, дело тонкое, как говорят, Восток. И вот когда потом мне говорили в свое время еще в России, что вот в Гефсимане это со всех с разных стран получились монахини, собраны в одном месте, пусть небольшое количество, и что с таким хозяйством и с таким устроением может управиться вот как раз только человек из Австралии, который вырос в таком месте, где как раз собраны разные народы, что легче понять и быть снисходительным и терпимым к разному менталитету, к разным людям.
Ну, Гефсиманская первая игуменья была шотландка, англичанка.
Мария.
Игуменья Мария. Так что там фундамент уже другой. И, ну хорошо, английский язык там, наверное, был всегда, и сейчас тоже один из языков, который главный там. И не только в монастыре, у нас же школа в Ифании, да?
Для арабских девочек.
Ну, местных, а они большинство арабы. И вот это вот наша школа в Ифании, там хорошо, она по-арабски, но там и по-английски тоже. И как бы традиции начались уже с фундаментом каким-то, тесто уже какое-то...
Замес разнообразный.
Да, оно уже началось так по-другому, да.
В чем вот, если можно сказать, сложности были, когда стали появляться монахини из России, ну, насельницы, которые стали монахинями из России? В чем специфика была, вот в чем сложность для вас?
Ну, скажем, советский менталитет, как у нас называется, это, скажем, не всегда понятие то, что... Ну, у нас, например, то, что, значит, моё-моё, то, что твоё-моё. то, что ваше, мое. Ну, по-разному, конечно,
это
бывает.
Это все кругом колхозное, все кругом мое?
Возможно, есть такое, да, есть.
Вот если вспомнить Антония Сурожского, владыку нашего любимого Царства Небесного, которого вы лично имели счастье знать, он как раз неоднократно говорил о том, что у него были сложности в Англии помогать уживаться местным англичанам, христианам православным, вот именно с русским. Причем он указывал на то, что у русских иммигрантов некая прямолинейность существующая, вот это правдорубие, даже не правдолюбие, а правдорубие, и более гибкость, допустим, тех же англичан, и очень много вот таких было несовпадений. И ему приходилось очень много душевных сил на это тратить. У вас тоже так же?
Наверное, но у нас же очень такая вот такой винегрет. У нас из Украины есть, и откуда у нас еще из Германии есть, у нас из Америки. Если большинство начинает свое что-то проявлять, это мешает другим, правда? Неважно, большинство откуда. Так что все время надо, чтобы какая-то одна линия была, какие-то одни правила для всех.
Устав, монастырь.
Устав, вот именно, да. И все должны соблюдать вот этот устав и вот эти правила монастырские. Неважно, какие это правила, да, вот это очень важно.
Ну вот мне казалось, когда вот доводилось такое участие имел бывать там у вас, ощущение, то, что самое главное, когда налаженный механизм, когда работает все, то есть как бы и дисциплина, и вся вот расстановка. Понятно, что это передовая монастырь, что есть искушения везде, что идет борьба, что это никакой тебе там... Не санаторий, наоборот. Но при этом было ощущение какой-то вот правильно налаженной жизни, четко расставленных людей. Вот это и есть искусство. И, кстати, и в миру, в больших предприятиях, и уж тем более в таком организме, как монастырь. Самое правильное – это вот правильно расставить людей, расположить. Вот по уставу, чтобы все работало. Есть на месте игуменя, заболела, уехала. Это не важно. Все должно работать. Тогда, значит, все налажено. Как вот это удается?
Только с Божьей помощью, только. Я все время говорю, мы живем у Бога за пазухой. Ну и, конечно, если уже как бы есть какой-то устав, надо придерживаться, наверное, и игумене, и всем.
Ну, наверное, придерживайтесь, раз вот порядок присутствует.
Это только с Божьей помощью.
Хочется, конечно, вам пожелать здравия, сил, и чтобы вот почаще вы к нам приезжали, и мы имели счастье бывать на Святой Земле, но вы для нас, и каждый приезд, это действительно часть Святой Земли, прямо вот нас посетившей. Так что помощи Божией, и всегда вас ждем. Всего вам доброго.
Спаси, Господи, и Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вы прослушали беседу с игуменей Гефсиманской обители Иерусалима, матушкой Елизаветы. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Последние деньки, осталось 2 недели, и мы покинем сад, уедем я и ты. Пора нам уезжать, уж листья облетели, и скоро догорят последние цветы. Последнее дело уже пришла усталость. Порою бродим мы, не поднимая плеч. Последние цветы, как мало вас осталось. Последние цветы, как надо вас сберечь. Последняя любовь, последнее участие, немного посвятить, успеть до темноты и нечего грустить. Такое наше счастье уже мы раздаем, последние цветы, последние цветы порой горят, как пламя, порой они нежны, как детские мечты. Про то, куда уйдем, про то, что будет с нами, поведают ли нам последние цветы. Мы больше никому друг друга не ревнуем, и ревностью другой полны и я, и ты. Небесная любовь переживет земную, и клонятся к земле последние цветы. Последние цветы стоят перед иконой, молитвы все теперь бесстрастны и просты за тех, кто дорог нам, кто любит нас и кто нам однажды принесет последние цветы. За тех, кто дорог нам, кто любит нас и кто нам однажды принесет последние цветы.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Батюшка, правда ли, что самый легкий путь ко спасению лежит в том, чтобы не осуждать других людей?
Да. Это так.
И достаточно ли у этого?
Ну, вообще-то, конечно, нет. Потому что, ну, если вы вычленить из всего того, что, о чем Господь говорил, только не осуждение, это же потянет за эту ниточку очень много добродетелей, которые мы должны приобрести с помощью благодати Божией. Это и безгневие, и терпение, и молитву. Ну и любовь к ближнему. Просто осуждение очень распространено и очень наглядно.
О нем Господь очень конкретно говорит.
Да, не судите, не судимо будете. Вот очень с детства мне знакома такая формула.
Думаю, все ее слышали.
Ну, это я не знаю, но как-то... Ну, даже в поэзии, в русской это отражено. А судьи кто? За древностью или нет? Так что это, значит, было написано на скрижалях сердца людей. Это очень как-то глубоко понималось.
Но если уйти от людей, чтобы они тебя не окружали, не искушали, не
соблазнили. Ну, а память остается.
То есть можно...
Пока есть гордость в человеке, будет осуждение. Вот. Тут с этим связано. А Бог гордым противится. Поэтому... Просто вот так взять и не осуждать. Можно не осуждать вслух. хорошее упражнение, но оно не спасает. Как некий этап, так сказать, ну вот, для того, чтобы, ну, дети навыкли то, что для христианина это неприлично.
Мне кажется, любая добродетель, за которую человек возьмется,
ну, конечно,
оно обязательно откроет весь спектр.
Обязательно. Потому что христианство – это же, ну, как-то цельная жизнь во Христе. Вот. И Господь через Священное Писание, Он, ну, все аспекты этого объяснил. Многих, вот как нынешнее Евангелие нам повествует, даже пример показал. Очень такая глубоко трогающая история про исцеление вот этого расслабленного, которого принесли его друзья к ногам Христовым. Там как вот, вот все очень так вот показано, очень наглядно. И, конечно, тут прям, ну, все раскрывается. Ну, и...
В этом эпизоде вообще вот все человечество собралось.
Да, конечно.
Эти несут, эти осуждают, эти, а кто он такой, что так говорит. Вот все вот так вот, да, в одном доме.
Такой срез.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Шергин. Рассказ «Общая казна». Был дружинник, весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: стану откладывать на черный день, а то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо. Стал давать в общую казну, равняясь по маломощным. Бывало, когда он все отдавал, так и люди ему все отдавали. А он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют. Однажды не пошел на ловы. «С меня запасу хватит». Захворал. И бывало, как он не может, двое при нем останутся, знают его простертую руку. А теперь никто не остался. Он в эти дни одумался, опомнился. Нет, лучше с людьми. Люди в старости меня не оставят. Скоро товарищи вернулись. Они беспокоились о нем. Мы твое добро помним. И опять он стал весел и спокоен. Поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.